Добрый вечер, друзья. Начнем сегодня с официального объявления. Как вы знаете, 7 ноября нам исполняется 3 годика. Коллеги, я вас хочу заранее поздравить с наступающим днем рождения. Но в этом году 7 число выпадает на середину недели. Поэтому у нас есть две возможности справлять либо после, либо до. Я предлагаю справлять до, досрочно, поскольку 7 ноября – это годовщина бывшей Великой Октябрьской социалистической революции, и к этому празднику принято все делать досрочно. И вот в рамках этих традиций…
Леонид Владимирович, я поддерживаю.
Кто за? Единогласно. Может быть, кто тогда, против? Нет. Тогда... Кто воздержался? Нет. Чокнемся.
Но суть объявления сводится к следующему, господа. В предыдущие 2 года передача была… телефонной. То есть нам звонили из Советского Союза, мы разговаривали с аудиторией вживую, и всякий позвонивший, во-первых, выходил в эфир, в живой эфир, а во-вторых, мы обещали, и, по-моему, даже выполнили, мы высылали всем участникам севоборотовские футболки, то есть какую-то небольшую бандероль в виде утешения за те невозвратные расходы, которые были затраченные на эти телефонные переговоры. Так вот, смысл объявления сводится к следующему. Телефон я вам даю сейчас в Лондоне, мы его повторим еще на следующей неделе, по которому можно будет 3 ноября, начиная с 22 часов по Москве, нам звонить в Лондон. Итак, телефон 3797444. 3797444. Запомните его легко. 3797 и 3/4.
Сева, еще нужно обязательно код Лондона сказать.
Но это уже телефонистка скажет. Ага. Если кто набирает напрямую, в Лондоне код 071.
То есть просто тогда 71. 71. Тогда английский код, потом 71, потом 3797444.
Ну вот, ну с объявлением покончили, теперь надо переходить к делу. Если рассматривать севооборот как еженедельную радиопьесу, то я бы, господа, сказал, что развивается она еженедельно в стиле классицизма. Потому что признак классицизма – это единство места, времени и действия.
О как! Это и по балу,
скажете,
это по
и денег.
А? Нет. И все эти три единства нами, естественно, соблюдается. Потому что мы сидим в одном месте, говорим в одно время и вместе действуем.
Даже иногда говорим в одно время, к сожалению. Да.
Но вот этот принцип классицизма, господа, к жизни совершенно неприменим, потому что жизнь ушла вперед, она уже была в романтизме, в реализме, в социалистическом реализме, и жизнь сейчас уже вступает в фазу какого-то постмодернизма, поэтому гости, которых мы приглашаем, не все в нашу классицистическую схему вписываются. И поэтому вот сегодня такой типичный пример. У нас было намечено несколько гостей, и все они поочередно, по разным причинам прийти не могли, поэтому мы сегодня будем говорить сами, без гостей. Эта неделя, в общем, прошла под печальным знаком двух таких событий, двух смертей крупных музыкантов, и поскольку мы все тут к музыке имеем какое-то отношение, а
кроме меня,
а с Алексеем мы имеем еще и профессиональное отношение к этому делу некоторое, то мимо этого, конечно, пройти не могли. Это смерть двух людей. Это барабанщика Арта Блейки и композитора, пианиста, дирижера, лектора, эссеиста, писателя и многое-многое другое. Человека, который сочинил вот эту вот мелодию, наверняка, которую вы узнаете сразу. The most beautiful sound I ever heard. Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same. Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. Мария из Вестсайдской истории, автор которой, как известно, Леонард Бернстайн. Леонард Бернстайн умер 15 октября, как писали газеты, от эмфиземы, осложненной опухолью в плевре, и, кроме того, у него еще было воспаление легких, и докончило его окончательно инфаркт миокарда. Если заглянуть в его биографию, то выясняется, что известность Леонарда Бернстайна была неожиданной. Как сказал наш Василий Шукшин, все значительные люди в искусстве входят в область искусства как танк, их просто не остановить. И вот Бернстайн таким образом вошел в американскую, во всяком случае, музыкальную культуру. Произошло это 14 ноября 43 года во время войны. В Нью-Йорке был в Карнеги-холле концерт. И дирижировать должен был Нью-Йоркским филармоническим оркестром дирижер Бруно Вальтер. И у него был второй дирижер, неизвестный никому, 25-летний молодой Леонард Бернстайн. Его имя появлялось на программках, но он никогда на публике не выступал и оставался совершенно неизвестным. И Бернстайна предупредили в субботу о том, что Бруно Вальтер нездоров и что, может быть, ему нужно быть, так сказать, в состоянии готовности. Но у него до этого в субботу был удачный свой концерт, где он аккомпанировал певице цикл своих песен, и они всю ночь там выпивали, гуляли, праздновали этот успех. И только утром в воскресенье, когда он еще и спать не ложился, ему позвонили, сообщили, что Бруно Вальтер серьезно заболел, что на сцену он не выходит, и что главный дирижер оркестра Артур Радзинский находится в Стокпорте, и поскольку снежные завалы между Стокпортом и Нью-Йорком, он в Нью-Йорк тоже не успевает. Короче, второму дирижеру нужно выходить и весь этот концерт дирижировать. Ну, он был в себе уверен, потому что человек, он был очень скрупулезный, и всегда все, к чему он готовился, он делал очень тщательно. Публика была недовольна. Чуть ли его не ошикали. Когда он выходил, он как-то вышел еще на сцену.
Сева, мне кажется, что он не был до конца готов. Вот мне, он сам говорил об этом впоследствии, потому что он никогда не дирижировал этот концерт.
На публике.
На публике, да. Никогда.
Не, ну концерт он этот знал, в принципе. Но просто он, естественно, волновался. И еще в состоянии у него такое было, он, так сказать, не выспался. В общем, как-то он боком на сцену вышел, и вот брат его, Бертон, был на концерте, и он говорил, что от номера к номеру реакция все время нарастала. И когда концерт окончился, сказал Бертон, зал ревел, как гигантский зверь в зоосаде. Более громких звуков, пишет он, я от человеческих существ не слышал ни до этого концерта, ни после него. На следующий день, конечно, появились рецензии очень благожелательные. Почему? Нужно понять американцев. До 43-го года все крупные американские дирижеры были уроженцами Германии, Франции, Италии, Венгрии или там России, был Кусевицкий, скажем, Сергей. А американцев своих доморощенных не было. И, значит, тут Бернштейна вот и объявили, что он родился в Америке, что для них было очень важно. Происхождение его в тот момент особенно не обсуждалось, но он родился в Америке, он получил полностью американское образование, и, наконец, у них появился с собой, вот так сказать, дирижер. Но интересно проследить корни его, потому что он, хотя родился и в Америке, но, как бы сказать, американец в первом поколении, потому что родители его, в общем, обе семьи происходят из России. И для нас это, может быть, сегодня какой-то имеет интерес. Если бы Бернстайн носил двойную фамилию по матери и по отцу, он бы был Бернштейн Резник. Потому что папа был Бернштейн.
А может, даже Резник Бернштейн.
Да. А мама была Резник. Бернштейны на протяжении всего XIX века жили на Волыни, на северо-западе Украины, в местечке Берездив. Я сегодня перерыл все совершенно карты, все совершенно справочники, никаких Берездивов не нашел. В общем, где-то это вроде недалеко от границы с Белоруссией. Вот, вы знаете, там северо-западный угол. Польша с одной стороны, Белоруссия с другой, Украина.
Ну, черта оседлости.
Да, близко. Совершенно верно. А резники происходят из Шепетовки. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем берездивцам и шепетовцам с тем, чтобы они совершенно с чувством законной гордости сегодняшнюю передачу слушали и понимали, что если бы не антисемитизм, что если бы не погромы, и если бы папа Бернстайна не убежал бы в Америку в 16-летнем возрасте, то, может быть, и Бернстайна бы не было. Или он был, но он был бы совершенно кем-нибудь другим.
Ну вот, Сева, а может быть, после сегодняшней передачи там и улица появится? Но проспект Бернштейна, как звучит?
Бернстайна.
Бернстайна.
Но, во всяком случае, бюст, я на родине героя считаю, поставить надо. Краткая справка об отце. Отца звали Шмуль Иосифович, и у них, у Бернштейнов, все были раввинами. Только за исключением прапрадедушки Бернштейна, который был кузнецом. И отец его, Шмуль, тоже хотел стать раввином, богословом. У них очень, так сказать, такая моральная, религиозная струя очень сильная. Но в начале века дядя Шмуля, дядя Гершель, убежал в Соединенные Штаты, спасаясь от призыва в царскую армию. И потом он, устроившись парикмахером, начал им писать и прислал деньги Шмулю, небольшие. И вот Шмуль в 1908 году, в 16-летнем возрасте, пешком дернул на запад. И он шел до самого Данцига. Оттуда, из Данцига, пароходом в Ливерпуль. Из Ливерпуля пароходом в Америку, где Шмуль его уже встречал, где Шмуль встречал дядя Гершель. Дядя ему, конечно, помог на первых порах, но поскольку был очень беден сам, и парикмахерская у него была только на одно там посадочное место, ему даже ассистент был не нужен. И он племянника своего дорогого вынужден был, поскольку тот языка не знал, и квалификации никакой, его устроили на рыбный рынок, где он последующие 2 года в этой вот грязи, в чешуе провел. Он чистил рыбу с утра до вечера, 6 дней в неделю. И потом уже, когда дядя разбогател, он его взял к себе помощником в парикмахерскую. И однажды один из бизнесменов, придя постричься, увидел, как ассистент старательно подметает пол, обтирает бутылочки, все ставит на свое место, причем делает целый день совершенно неутомимо. И он был настолько впечатлен трудолюбием и прилежанием и аккуратностью этого молодого Шмуля, что он предложил ему работу в своей фирме в Бостоне. И так Шмуль переехал в Бостон, и таким образом Бернстайны заякорились в Бостоне, что для молодого Леонардо потом стало совершенно коренным вопросом. Это была счастливая случайность его жизни, потому что Бостон – это культурная столица Соединенных Штатов, это наиболее европейский город. Это город с хорошей, с европейской архитектурой. И вот любопытно то, что этот побег своего отца Шмуля в 8-м году в Америку каким-то образом в 57-м году, да, через почти полвека из подсознания вылился у Бернстайна в его вестсайдской истории в песне о Америке. «I wanna live in America».
People in each room.
Automobile in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, very big in America.
I'll drive a Buick through San Juan.
If there's a road you can drive on.
I'll give my cousins a free ride.
How you get all of them inside?
Америка из вестсайдской истории Леонардо Бернстайна.
Сева, извините, я вас перебью. Я в свое время, когда я был в Советском Союзе, я был редким обладателем всей этой пластинки. Я помню, я все слова переложил, сам снял все слова. Я использовал вестсайдскую историю как пособие для изучения английского языка и учил многих своих студентов.
Коллега,
отныне рекомендую.
Ваш опыт, я считаю, надо продолжить. Ну, про отца еще что-нибудь рассказать?
Ну?
Я кратко могу. Так вот, папа его, поработав в Бостоне, потом сделал свою фирму под гордым названием Samuel Bernstein Hair Company. То есть он снабжал парикмахерские вежиталью, одеколоном, всякими примочками, присыпками и так далее. Дела у него пошли хорошо, и он, в конце концов, познакомился с Черной Резник. Она в Соединенных Штатах была 7-летнего возраста, и, значит, они женились. 25 августа в 18 году у них родился вот Луис. Он был Луисом до 16 лет, потом он переименовался в Леонардо по непонятным причинам. Мальчик был худой, очень болезненный, низкорослый, все его дразнили, ни с кем он играть не мог. Он сидел дома и что-то воображал себя все время. Однажды зашли к нему в комнату и увидели, что он в 4-летнем возрасте играет пальчиками маленькими по подоконнику на воображаемом рояле. То есть вот он уже что-то изображал, видно, где-то увидел. В 10 лет с приятелем, приятель у него был в школе, Эдди Райак, они придумали из двух фамилий, Райак и Бернстайн, страну, которая называлась Райберния. Аналог можно найти у Льва Косилы. Помните Швамбранию? Так что, видите, вот еврейские дети во всех странах как бы одинаковые. И вот они придумали это Райбернию и придумали не только страну, не только ее общественное судопроизводство там, и законодательное устройство, они придумали язык. И на этом языке научился говорить сам Леонард, его приятель Эдди, и они только самых посвященных людей обучали языку Райбернии. И любопытно то, что уже на склоне лет Бернстайн, приезжая на семейное сборище с братьями и с сестрой, разговаривал на этом языке, которого не понимал больше никто. Вот такая вот у них была история.
Да-да, иногда изобретают. Есть английский писатель Ричард Адамс, автор совершенно очаровательной и мудрой книги, которая называется «Watership Down». Невозможно перевести это. «Холм по имени Watership». Про кроликов. Так там персонажи очень интересные. Они говорят на кроличьем языке, на языке лапайн. И там довольно много слов, и когда эта книга была бестселлером, она была колоссальным бестселлером и в Англии, и в Америке, во всем англоязычном мире, то люди говорили на языке лапайн. Я помню, сам я как-то около года употреблял эти лапайнские слова.
Возвращаясь к Леонарду Бернстайну, в 10-летнем возрасте ему очень крупно повезло. У него была тетя Клара, у которой дома стояла пианино, на котором она практически не играла. И вот тетя Клара переехала в Нью-Йорк, и пианино ей не захотелось с собой везти. И она это пианино оставила племянничку. От пианино от этого племянника было не оторвать. Папа очень по этому поводу расстраивался. Папа был ортодоксальный человек, который хотел, чтобы дети потом вошли в его дело. И он говорил, чтобы сын мой стал клесмером. Это значит, он говорил, музыкант — это же клесмер. Это следующее сразу после попрошайки. Вот. Но мальчик занимался...
Сейчас бы этого не произошло, потому что сейчас клецмер стало термином музыка. Сейчас да? Есть такой термин клецмер мьюзик. Так что это, в общем, даже почетно.
Да. И в 10-летнем возрасте ему соседка Фрида Карп начала давать уроки. Доллар в час.
А потом дорого?
Да.
По тем временам, да.
Но постепенно он начал, значит, расти, и в 14-летнем возрасте его показали знаменитому Хейнриху Гебхарту, лучшему учителю фортепиано в Бостоне. Он отметил, что мальчик очень талантлив, но сказал, что техника слабовата, для его возраста слабовата, поэтому рекомендовал его своей ассистентке, тоже преподавательнице фортепиано, Хелен Коутс такая. И она его учила 4 года. Любопытно то, что когда самой Хелен исполнилось уже достаточное количество лет, в 1944 году, она стала личным секретарем Бернстайна и оставалась заведующей всем его расписанием, всей его деловой жизнью до конца его лет. Вот такие у него были повороты. Ну, с 14 лет он уже сразу стал отличаться. На даче делал постановки, там поставил с детьми «Кармен», где у него девочки пели мужские роли, а мальчики — женские. На следующий год на даче они сделали «Микадо» Гильберта и Салливана, еще через год «Пиратов» и «Спензанса» и так далее. Кончив школу, он поступил не в консерваторию, а в Гарвардский университет. И по довольно, так сказать, интеллектуальному профилю пошел. Изучал философию, эстетику, историю литературы, филологию. И продолжал, так сказать, вот и писать, и там он статьи писал, и писал музыку. В 1939 году из Гарварда он, значит, получил диплом, выпустился с похвальными, с отличием. И тут его уже дело, так сказать, стало двигаться в музыкальном направлении. Его познакомили, во-первых, он с Аароном Коплендом познакомился еще в 1937 году. А затем ему по разным там каналам ему порекомендовали поступить в институт Кертиса. И его такой дирижер Фриц Райнер его просмотрел, его рекомендовал. И вот в этом в институте Кертиса он учился 2 года. Любопытно, что никогда никаких конкурсов он не выигрывал, хотя на многие конкурсы выставлял себя. И у него, казалось бы, одно время, что карьера, как бы, так сказать, никуда не шла. Но вот потом ему удалось познакомиться летом 40-го года с Сергеем Кусевицким. А Кусевицкий сам, так сказать, как его папа, условно говоря, из русских евреев. И Кусевицкий его просто как племянничка родного, он его Ленюшка называл. И вот от Кусевицкого там много всего пошло.
Ну, Ленюшка, ведь Ленюшка-то по-русски не говорил, и Кусевицкий по-русски не говорил, вероятно.
Кусевицкий говорил.
Да?
Кусевицкий говорил, он говорил по-английски с чудовищно тяжелым акцентом. Он буквально слова там нанизывал с большим трудом. Вот. Потом началась уже, когда война, у работы никакой не было у Бернстайна. Он устроился, в конце концов, с трудом в редактора музыкального издательства, правил просто клавиры. И вот к этому как раз периоду относится его псевдоним Ленни Эмбер. Эмбер — это янтарь, а Бернштайн по-немецки тоже янтарь. И вот этот переводной псевдоним, что ошибочно многие приписывают как его, так сказать, настоящее имя. Надо сказать, что в Америке в 30-х годах откровенно еврейские фамилии считались не то чтобы не в ходу, но рекомендовали всем их менять или сокращать, что американская публика не может запомнить. И поэтому многие меняли. Например, есть другой Бернштайн, который стал Бернсом, то есть на шотландский манер. Да? А но Бернштайн никогда, он, так сказать, вот так вот и держался этого дела. Ну, я тут рассказывать дальше биографию не буду, потому что она достаточно уже потом известна и иллюстрирована после 43-го года, когда он стал знаменитым человеком. С 50, по-моему, 8 по 69 он был музыкальным директором Нью-Йоркского симфонического оркестра. И вот вы, Алексей, упомянули фильм о нем, который показывали давеча. И вот там он интересно говорит, с моей точки зрения, о своем отождествлении с Малером. Малер, он Малера фактически Америки...
Но не полным. Не он полным. Говорит, что если есть композитор, к которому он был ближе всего, то это, пожалуй, Малер.
Он Малера Америки не то чтобы открыл, но очень популяризировал.
Что хотя него... Малер, конечно, трагический композитор.
Вот именно он об этом вот в фильме и сказал.
Фильм,
да.
Об этом было сказано. Он, Бернштайн,
я фильм не
давно,
смотрел.
Бернштайн давно заметил, что в каждой работе Малера есть похоронный гимн.
Это каждый может заметить.
Не-не-не.
Не надо быть Бернстайном.
Написанный в меджа. Не в майна, а в меджа.
В мажоре.
Да,
не в миноре, а в мажоре.
Что вообще довольно редкое явление.
Бернштейн сказал, к чему это нас ведет вообще? Что, наш, какие мысли это наводит? И он говорит, я понимаю Малера с той точки зрения, что быть евреем, верующим, религиозным евреем, очень тяжело, очень трудно, потому что иудаизм – одна из самых жестких мировых религий. Она не обещает никаких загробных кущ, райских кущ, загробного царства. В иудаизме нужно соблюдать законы просто в уверенности, что Бог тебя любит. Thank you.
пятая, первая часть.
Ну, Леонид Владимирович возбудился.
И это моя самая любимая музыка. Это первая часть пятой симфонии Малера. Я ее, хотите верьте, хотите нет, когда один в комнате, я ее иногда пою.
А вы знаете, любопытно, я из этого же фильма. Он в 47-м году ездил в Израиль там, с первыми своими заграничными выступлениями и играл с оркестром, который назывался тогда Палестинский симфонический оркестр.
Ну, а чё ж, а как он еще мог называться?
Ну, так потому что Израиль ведь образовался, по-моему, на год позже.
Да. Ну, про него всякие истории рассказывают, тут особенно времени много нет. Но вот, например, о его щедрости такая история, как один из трубачей профессионально становился непригодным в его симфоническом оркестре, потому что, знаете, у трубача должна быть опора, зубы. А у него там пародонтоз или что-то такое, зубы расшатались, все выпадали, мундштук не на что было опереть. Человек оказывался фактически без профессии, без куска хлеба. И вот Бернстайн оплатил все его зубоврачебные счета, полное протезирование рта, что тогда, потому что нужно было... Трубачу же нельзя вставные челюсти, потому что он давит на зубы сильно. Ему же нужно имплантацию делать, чтобы передние зубы и вся челюсть держала ножи мундштука. И вот весь счет, тогда это было 26 с чем-то тысяч долларов, он оплатил. Такие-то истории. Ну вот в поисках историй о нем мы пришли в наш аргумент, который встречался с музыковедом Боровским несколько дней назад. И аргумент любезно нам предоставил вот эту короткую двухминутную ленту, в которой Боровский рассказывает о своей встрече со знаменитым дирижером.
Да, мне довелось, посчастливилось, я бы сказал, встречаться с ним. Это было в Вене в прошлом году, когда я находился на записи оперы Мусоргского «Хованщина», а он в это время гастролировал с Венской филармонией. Я зашел за кулисы в конце спектакля и увидел человека, стоящего на коленях в темноте перед Абадо. Вокруг был хохот, шум, крик, «Ах, боже мой, что это? Встаньте!» Когда я подошел ближе, я понял, кто стоит на коленях перед Клаудио и кто говорит: «Отец родной, замечательно, ах, польстил, ах, тронул душу». Абадо был очень смущен, все смеялись, и вот тут меня представили ему. Мы провели этот вечер после спектакля, и на следующий день я пошел к нему в Musikverein, где он заканчивал запись пятой симфонии Бетховена и пятого концерта Бетховена, и подарил ему свою книжку с надписью «Леонардо Бернстайну» с восхищением. На что он сказал: «Очень трогательно, очень трогательно, я непременно прочту. А что же мне вам дать такое? Шостаковича пластинки нет моей?» Я нахмурился, он сказал: «Не нравится вам?» Я сказал: «Я предпочел бы Моцарта». Он улыбнулся, сказал: «Ну ладно, Моцарта так Моцарта». Прошло 2 месяца, я уже забыл про это, вдруг приходит маленький пакет из Соединенных Штатов, там коробка Моцарта, где он дирижирует последние его симфонии. Совершенно блистательная запись, одна из лучших, что я когда-либо слышал.
Ну, надо понять юмор ситуации, потому что Клаудио Абадо ученик Бернстайна, и учитель пришел ученику лбом об пол. Батюшка усладил душу. Ну, вот на этом, к сожалению, у нас время, отведенное на Леонарда Бернстайна, мы должны закончить, и мы почтим его память светлую и музыку его тем, что он после себя оставил. Самое где-то музыка Леонарда Бернстайна, скончавшегося 15 октября этого года в возрасте 72 лет. А теперь, Леонид Владимирович, уж у нас такое датное настроение. Вы нам даты напомните предстоящей недели.
Даты у меня тоже поначалу идут невеселые. 20 октября 1940 года, 50 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке обязательного служебного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих. Указ завершал полное закрепощение советских граждан, начатое указом от 26 июня того же года. Тот указ запрещал самовольный переход с одной работы на другую и карал тюрьмой за прогулы и опоздание больше, чем на 20 минут. А этот октябрьский указ позволял просто перебрасывать человека куда угодно, хоть из Минска во Владивосток, и человек не имел права отказаться, потому что опять-таки за это грозила тюрьма. Теперь, особенно в свете интересного исследования Виктора Суворова в книге «Ледокол», совершенно ясно, что все тогдашние меры входили в подготовку Сталиным агрессивной войны. Напомню, что Сталин в 40-м году был союзником Гитлера, что с разрешения Гитлера он захватывал страну за страной, Латвию, Литву, Эстонию, Бессарабию с Северной Буковиной, часть Финляндии, только часть из-за героического сопротивления финнов советским полчищам. И, как теперь выясняется, он планировал напасть на своего, как тогда шутили, заклятого друга Гитлера. Я как-то рассказывал уже все в обороте, что указы 40-го года действовали до самой смерти Сталина и были отменены лишь позже. И когда я сидел в московском лагере, был у меня такой благополучный с точки зрения лагерника период, к нам часто привозили этих несчастных указников, осужденных на 2-3-4 месяца за прогул или опоздание на работу. И я говорил, что очень часто это были служащие или инженерно-технические работники. Еще накануне они были свободными людьми, и вдруг опоздание, в тот же день суд, даже без заседателей, только судья, арест в зале суда, ночь в тюрьме, и на следующее утро вдруг лагерь. Совершенно другой страшный мир, где кругом ходили какие-то жуткие, значит, зэки, молчаливые, с серыми лицами, неулыбчивые, опасные люди с невероятными сроками в 7, 10, 15, 25 лет. Нервный шок от такого перехода был иногда невыносим. Некоторые указники ночами плакали, за что их, бывало, огреют сапогом по голове в бараке. «Не вой, падла, не мешай людям спать!» У нас к ним, к этим краткосрочникам, отношение было, понятно, насмешливое, если не презрительное. Их юмористически называли «смертниками». Я за весь мой срок никогда ни одного настоящего смертника, то есть осужденного к расстрелу и ожидающего исполнения приговора, в глаза не видел. И когда в этом московском лагере вдруг услышал чей-то крик «Ребята, смертников привезли, целый воронок!», меня охватил ужас. Я подумал, да что за лагерь такой, что сюда смертников возят? Может быть, их где-то расстреливают? Ну, тут же, конечно, выяснилось, что это был такой юмор. Да. А если смотреть в корень, то все это началось 23 октября, по старому стилю 10-го, 1917 года. В тот день на бурном заседании ЦК РСДРП, на которое тайно прибыли скрывавшиеся от ареста Ленин и Зиновьев, была принята резолюция Ленина, вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. Из 22 членов ЦК 9 отсутствовали, а из присутствовавших 13, двое, Зиновьев и Каменев, голосовали против резолюции. Все серьезные историки согласны в том, что трое из отсутствовавших, Нагин, Рыков и Милютин, тоже наверняка голосовали бы против. Но что гадать? Половина состава ЦК, 11 из 22, голосовала за восстание, и Троцкий в канун открытия съезда Советов, от чего большевики и торопились, осуществил вооруженный переворот. Вот и сидел я через 30 с небольшим лет после этого в лагере, куда возили бедных указников, жертв единственного остававшегося в живых члена политического бюро по руководству восстанием, избранного все на том же заседании ЦК 23 октября 1917 года. Вот для справок полный состав бюро. Ленин, Зиновьев, Каменев голосовали против, но подчинились большинству и были избраны. Троцкий, Сокольников, Бубнов и Сталин. Сталин физически истребил всех остальных в списке, кроме Ленина, которого уже так не было на его пути, и стал, значит, готовиться к захвату Европы. Был тогда, в 1917 году, в России писатель, который все это превосходно понимал и предвидел, что из этого может выйти. Он написал хронику тех времен под точным названием «Окаянные дни». Вы, наверное, уже поняли, что писатель этот Иван Алексеевич Бунин. А говорю я о нем сегодня потому, что он родился 22 октября 1870 года, 120 лет назад, в семье воронежского помещика. В начале века он был одним из популярнейших писателей России, не примыкавшим ни к одному модному тогда течению. Бунин вообще всю свою 83-летнюю жизнь не терпел литературных течений. и все их без разбора называл модернизмом с добавлением прилагательного, не положенного к произнесению на волнах русской службы BBC. Тогда, к моменту Октябрьского переворота, Бунин был уже автором «Деревни», «Суходола», «Господина из Сан-Франциско». Он эмигрировал в 1918 году во Францию. Там было написано все остальное, в том числе «Жизнь Арсеньева». В 1933 году Иван Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. А теперь вот цитата из другого, совсем другого русского писателя, родившегося почти точно через 10 лет после Бунина, 26 октября 1880 года. «Дни стояли туманные, странные, проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи слов. Ну, кто бы это? Конечно, Андрей Белый, урожденный Борис Николаевич Бугаев, автор «Петербурга», «Серебряного голубя», «Котика Летаева», всех этих необычных книг, вернувшихся к русскому читателю после многих лет забвения. Набоков считал «Петербург» Андрея Белого одним из четырех величайших прозаических произведений нашего века, вместе с «Улиссом» Джойса, «Превращением Кафки» и «В поисках утраченного времени» Пруста. Ну так. А кроме того, 25 октября 1825 года, 165 лет назад, родился композитор, до сих пор доставляющий слушателям только удовольствие, Йоганн Штраус.
Спасибо, Леонид Владимирович. А теперь я думаю о втором человеке, умершем на этой неделе, американском джазовом барабанщике Арти Блейке, которого мы вспомним тоже с той музыки, которую он оставил после себя. Музыка джазового ансамбля Арта Блейки с пластинки «Мозаик», «Мозаика». Алексей, вы-то уж, конечно, по профессиональной направленности. Не то, что музыку вы знаете, но, может быть, и Арт Блейки знаете лично. Я, на концертах, я знаю, вы были неоднократно.
Да, нет, встречался даже несколько раз. Я не уверен в том, что, может быть, Арт Блейки меня запомнил, но несколько раз, и при том в разных ситуациях, и в Лондоне, и в последний раз в Варшаве, кстати, полтора года назад. Но вот первую встречу с ним я очень хорошо запомнил. Мне позвонил Валерий Пономарев, русский эмигрант, трубач, который, как известно, играл с Артом Блейки 3 года.
С 77-го года.
Да, и я пошел в клуб Ронни Скотта. Помню, немножечко припоздал. И пришел как раз в тот момент, когда вот-вот Арта Блейки выходил на сцену. И, значит, произошла на сцене такая история. Гаснет свет, Арт Блейки сидит один за ударными и начинает свой знаменитый ролл, свою знаменитую барабанную дробь, такую нарастающую. Так играл только Арт Блейки, больше никто этого, собственно, и не делал.
Ну, в Африке так все играют.
Нет, в Африке как раз на ударных играют очень плохо. Но неважно. И, значит, он очень драматично эту дробь заканчивал и, привлекая к себе внимание зала, говорил: вот, леди и джентльмены, когда-то, 30 лет назад, в середине 50-х, у меня в группе играл гениальный трубач Клиффорд Браун, что соответствует действительности. И все любители джаза, конечно же, знают Клиффорда Брауна. И вот Арт Блейки говорил, что вот когда у меня Клифф играл в группе, то вот в то самое время в Москве был один маленький мальчишка, который сидел, прильнув ухом к радиоприемнику, и ловил каждый звук, который играл Клиффорд Браун. И вот сейчас этот мальчишка здесь. Дамы и господа, Валерий Пономарев. И тут выходил Валерка Пономарев и действительно играл
под Клиффорда Брауна
тему которая называлась I Remember Clifford, я помню Клиффорда, и все, конечно, плакали уже. То есть вот так вот весь климат, вся атмосфера создавалась. Но дело не в этом. После выступления я, значит, пошел, конечно, за кулисы, и Валерий меня представил Арту Блэк, и я с ним начал разговаривать. И он, значит, вижу, он смотрит на меня, и вдруг... Он открывает рот, у него, надо сказать, был огромный рот совершенно. Я вынужден сейчас отодвинуться от микрофона. Он открывает рот и кричит: «What?!» Я, значит, то есть «Что?» Я немножко растерялся. И я ему начинаю повторять. И он снова кричит: «Что?» Короче говоря, мое первое впечатление оказалось правильным. Он был глухим просто. Арт Блэки вообще в жизни носил слуховой аппарат. Но вот... Бывали такие периоды, когда его слуховой аппарат выходил из строя, потому что, играя на ударных, он часто потел и так далее. Но так или иначе, он на сцену чаще всего вообще выходил без слухового аппарата, потому что музыку играют громко, ведь ему этого хватало. И я помню, я тогда еще подумал, вот здорово, как же так, Арт Блэки и глухой, ничего не... у меня было такое впечатление, что все музыканты должны обладать каким-то таким вкусом.
Ну, позвольте, Бетховен, там масса народа.
Ну, и вот такая была первая встреча, но...
А ведь Пономарев, он выехал, насколько я помню, он выезжал по браку, то есть он за границей находился с советским паспортом.
Да. Так вот, в связи с этим Арт Блэки мне тогда сказал такую фразу. Он мне сказал: «Ну, твой кореш из Советского Союза, ну и дал он мне работу, ну и задает мне работу». И я уже, конечно, тогда знал, о чем идет речь. У Валерия Пономарева был советский паспорт. И сейчас, наверное, всем интересно будет послушать, что... Ведь жизнь человека с советским паспортом на Западе, особенно человека, путешествующего постоянно из страны в страну, коренным образом отличается
тяжело.
От нашей жизни.
Тяжело.
Это значит, что каждый раз, путешествуя в какую-то страну, нужно брать визу.
Вспомнишь Маяковского?
Ну-ка.
Берет как бомбу, да. Берет как ежа, как змею двухметрового роста.
Короче говоря, что получалось? Как только они приезжают в какой-то город, значит, все куда-то отдыхать или на репетицию играть, а Валерий Пономарев в какое-то посольство со своим советским паспортом. Но ведь дело-то не в этом. Дело в том, что многие консульства, они вынуждены были держать эти паспорта подолгу.
Ну, конечно.
И вот, скажем, во Францию поехать с советским паспортом они месяц продержат, прежде чем дать визу. Так или иначе, Арт Блэки лично за него всегда заступался. И писал письма, и ходил в консульство.
Он просто был руководитель, да. Такой отец родной.
Да, родной отец. Вот именно, Сева, так все его и звали. Его звали джазовым Godfather.
А сколько же ему было лет, когда он умер?
Он 19-го года.
Да, то есть ему 71 год.
71 год, почти как Бернстайн.
А у меня есть свой сказка, как Арт Блэки меня родину научил любить. Хотите, я расскажу, если время осталось.
Какую родину?
Ну, свою, конечно. Все это было в 63-м или 64-м году. Меня взяли тогда на закрытый просмотр концерта Арт Блэки на кино, отснятый на кинопленку, Арт Блэки в Японии. И я помню, только джазовые музыканты попали. А поскольку я на саксофоне ежедневно по 4 часа в углу дул, и потом еще вечером играл в оркестре, для меня, конечно, это все было чудовищным откровением. И вот звуки примерно вот такого плана меня в этом фильме совершенно вот так поразили. Это не концерт в Японии, но это пластинка того же периода.
Но все равно безошибочный звук посланцев.
Да, Уэйн Шоттер. И у Уэйн Шоттера меня поразило такая блюзовая насыщенность, такая кручина. Я там начал тогда рассуждать о природе блюза и пришел к выводу, что это, в принципе, происходит от расовой безысходности. Потому что ты, если негритянский музыкант, тебе могут хлопать, тобой могут восторгаться, но, в принципе, у тебя есть свои рамки в обществе, за которые ты не выйдешь. Особенно это было до войны, скажем, когда ранние джазмены играли. И эта же расовая безысходность, ее можно проследить и в других странах. Скажем, у цыган русских в 19 веке.
Она, ее можно перевести как тоску по родине? Просто.
Нет, нет. И расовая безысходность в каком-то смысле еврейскому населению в России тоже присуща. Это все находится на уровне подсознания. И у меня такая теория, что вот еврейские джазмены, вот этот блюз, исходя из этой расовой безысходности, интуитивно могут понять лучше. Но неважно. Во всяком случае, меня вот этот звук совершенно задел. И я начал в углу стоя заниматься и добиваться этого звука. Это безнадёги добиваться в звуке. Никак мне было этого не добиться. Я уже мундштук пилил, подпиливал, ходил к мастерам. Короче, все кончилось тем, что мне нужно было достать тот же мундштук, что у Вайншоттера. И мне пришлось наняться в интурист, учиться там 3 месяца, сдать 13 экзаменов, пойти на работу летом, возить каких-то американских туристов по городу.
То есть вы выбрали один из самых легких путей себя, да?
И мундштук я себе все-таки добыл. Но работа в интуристе начисто излечила меня от почитания Америки, которым я был до тех пор болен. И я понял, что во мне патриотизму гораздо, в общем, больше, чем я предполагал. И в Америку я после того опыта не ездил, и можете себе представить, до сих пор так в Америке, за исключением вот проездом заезжал, но так и не бывал, и особенно и не стремлюсь.
И вот это совершенно, позвольте вам заметить, напрасно.
Ну, у меня принципов мало, вы у меня последний мой не отнимаете.
Сева, ну вообще Арт Блэки был очень примечательным человеком. Я не говорю о нем как о музыканте. Например, я был в позапрошлом году в Нью-Йорке, я был у Сесила Тейлора, и там собралась какая-то компания, и приходили какие-то люди. И вот приходит очень красивая, молодая девушка, может быть, лет 17-18, белая, черноволосая. И вдруг мне говорят, вот дочь Арта Блэки. Я был очень удивлен, как так, ведь он же черный и так далее. Ну и потом я узнал, что у него была масса приемных детей. Поскольку сам он был сиротой, он это очень хорошо понял. И у него был собственный черный сын Арт, который, кстати, умер в том же 88 году в возрасте 47 лет.
Вы знаете, что у него в четверг, буквально разница в несколько дней, был день рождения?
Да, 4 дня.
4 дня. И вот он сказал своему трубачу. Нет, вот последнему,
ага.
Сейчас Винтон Марсалис работает. Он сказал, если я умру, он сказал, не устраивайте панихиды, не устраивайте грустных тяжелых похорон. Он говорит, я хочу, чтобы обо мне вспоминали, ну, он не сказал как, но мы по его музыке можем догадаться. И вот с этой светлой улыбкой о погибшем, об умершем барабанщике Арте Блэки мы сегодня с вами простимся. До следующей недели. Счастливо!